В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете ТОС Медиа, у микрофона Сергей Худиев. И передача «Христианство. Трудные вопросы». Она предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, абсолютно любой, верующий, неверующий, христианин, приверженец какой-то другой религии, мог нам задать любой волнующий его вопрос о христианской вере. И я здесь для того, чтобы отвечать на трудные вопросы, то есть если какой-то вопрос у вас такой нигилейный, суровый, обличительный, там, вот как раз и для того, чтобы на него отвечать. Если вопросы вашу веру колеблют, мешают вам обрести веру, как-то затрудняют ваш путь духовный, то как раз вот я для того, чтобы на них ответить. А задать их, ну, проще всего можно на нашем сайте teos.fm, и там нас можно слушать, а вот внизу будет такая полоска синяя, и там будет написать в эфир, такая кнопка, вы на нее можете легко нажать. Можно прислать нам вопросы через наш Viber WhatsApp +7 977 850 0996 +7 977 850 0996. Можно нам вопросы также присылать мне на почту напрямую ask@sergey.ru. Сергей — последняя буква Y, как русская У. И можно оставлять комментарии в трансляциях наших в Фейсбуке и ВКонтакте. Если вы нас слушаете в повторе, то вы тоже можете воспользоваться этим адресом ask@sergey.ru. Я постараюсь ответить на ваш вопрос в какой-то из следующих передач. Так, ну осталось... должен я вам сказать еще, что как наша радиостанция в целом, так и вот эта конкретная передача существует за счет поддержки наших слушателей, за счет людей, которые присылают там 100, по 200, по 300 рублей. И как оказать такую поддержку, вы можете узнать на сайте нашей радиостанции. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то наберите в любом поисковике «Радио Теос Худиев». «Радио Теос Худиев». И первая же ссылка будет на страничку вот этой передачи. Вы узнаете, как ее поддержать. И у нас есть уже, с прошлого эфира у нас осталось неотвеченное. Роман, каким образом вы знаете, что вы свободны? Вы знаете, что в одном и том же состоянии мозга вы можете принимать разные решения. Каким образом вы это знаете, продемонстрируете? Ну так, Роман, вы же, очевидно, обращаетесь ко мне с пожеланием, чтобы я предпринял определенные действия в данном случае, чтобы я обдумал ваши аргументы. Вот для того, чтобы обдумать ваши аргументы, для того, чтобы просто обратить внимание на ваше письмо, я должен принять свободное решение. Поэтому сам тот факт, что вы обращаетесь ко мне с этими аргументами, указывает на то, что вы твердо верите в то, что у меня существует свободная воля. Вообще, конечно, я благодарен за то, что вы постоянно демонстрируете абсурдность материализма и невозможность придерживаться этой системы воззрений. Как вы относитесь к популярному современному психологическому слогану «Будь собой»? А как вообще христианин должен относиться к психологии? Ну, к слогану я отношусь к бессмысленному и вредному, потому что, а что значит быть собой? Вот кто я такой на самом деле? Какова моя подлинная идентичность? Есть люди, которые считают себя арийцами. Для них быть собой — это быть арийцами. Они вот так верят. Это хорошо, что они будут собой, вот, согласно своим представлениям о том, кто они такие. Да, я думаю, не очень хорошо. Для них в том числе. Или другая проблема. В каждом из нас несколько импульсов, разные порывы у нас есть. Допустим, я рассердился на какого-то собеседника там, в социальных сетях, я сильно раздражен, мне хочется ему там сообщить, что он там осел, козел, косолапый мишка, там, вообще нехороший человек. С одной стороны, я испытывал раздражение, мне его хочется обругать. С другой стороны, я понимаю, что это будет глупо, как говорил Ян Златоуст, это пусто, глупо и неприлично рабам Божиим. Какой из этих порывов есть подлинный я? Где я настоящий? Каждый из нас сталкивается с различными импульсами, с различными искушениями. И часто очень, когда человек говорит, а я буду собой, я буду верен себе, он имеет в виду, я буду верен далеко не лучшим своим импульсам. Потому что я наталкивался на эту фразу, что надо быть верным себе, когда люди оправдывали там, супружескую измену, например. Что я буду верным себе, и потом я пойду жену брошу. Но он верен не лучшей части самого себя в этой ситуации. Поэтому я очень скептически отношусь к тезису, чтобы верить себе. Какому именно себе? Как вы определяете, где ваша подлинная идентичность, которой нужно быть верным, которая имеет обязательство в нашем мире? Что где моя подлинная идентичность, где мое подлинное я, а где вот сейчас у меня ум улетел из головы, там я поддался какой-то страсти. Ну или тупо раздражить. Меня кто-то бесит, я вот его хочу обругать. Это подлинный я. Как я определяю, где подлинный я? Поэтому быть верным себе, там быть собой, это достаточно невнятный и опасный тезис. Что касается психологии, то, понимаете, психология — это очень обширная область человеческой активности, которая включает в себя самые разные школы, самый разный образ действий. И говорить о том, что вот вся психология, она согласна с христианством или не согласна с христианством, мне кажется невозможным, потому что это очень разные, там очень разные вещи. Например, там это Джордан Питерсон, который у нас очень известный психолог сейчас. Наверное, из всего психологического цеха самый известный — это Питерсон. И Питерсона я слушаю с большим очень удовольствием и думаю, что пользой. Он себя не декларирует христианином, но то, что он говорит, очень хорошо согласуется с христианством. И на самом деле многие пишут, что его лекции и выступления помогли им вернуться к вере. При том, что он себя никак не позиционирует христианином и там, христианским проповедником, но вот то, что он говорит, говорит он просто очень многие здравомысленные вещи, это помогло многим людям. При том, что профессионально он психолог. Это его работа, он людей психологически консультирует, он преподает. Поэтому, конечно же, есть там, психология, которая очень хорошо согласуется с христианской верой, и психолог, практикующий психолог, может людям там реально помогать. Более того, я сталкивался с текстами психологов, которые точно ни разу не христиане и точно даже не интересуются христианской верой, в отличие от Питерсона. И они там говорили какие-то здравомысленные вещи, например, про то, что случайные связи, они там для вашей души, для вашей психики разрушительны, что нужно выстраивать прочные отношения с кем-то одним. Там может присутствовать в психологии какая-то просто здравомысленность. И психологи могут человека предостерегать от глупого и греховного поведения не потому, что они христиане, а потому что это поведение разрушительно для человека психологически. Или я видел, читал книжку «Вылетело из головы», как называется, но там психологический совет про то, что нужно вести журнал благодарности. Вот каждый вечер ты должен садиться и записывать, за что ты благодарен сегодня вечером. Там пример был, что человек безработный пришел к психологу и говорит, что вот ему жить не хочется, его все достало. Он пытается найти работу, его отовсюду пинают, он чувствует себя абсолютно выброшенным, никому не нужным, он вообще хочет убиться. И ему эта психологиня, дама, сказала, что а вы вот за все благодарите, вы пишите людям благодарности. Там, спасибо, что уделили мне время, спасибо, что вы мне дали совет. Ну, там же как, когда человек отфутболивает, его же вежливо отфутболивают, говорят, а вот вы там, вы, конечно, замечательный, но вы нам не подходите, поищите еще где-то работу. И она ему советует, а вы благодарите, вы напишите письмо с благодарностью, спасибо, вот, что уделили время, дали совет, он мне помог. И сначала этого парня это просто взбесило, потому что, ну, за что он должен благодарить? Мир с ним несправедливо обходится, его отовсюду гонят. А потом он все-таки решил благодарить, всем людям выражать благодарность по всякому поводу. Это его жизнь переменило, и он вот эту работу нашел. То есть у психологов могут быть нравственно здоровые и вполне здравомысленные советы, которые вполне согласны с христианской верой. Другое дело, что этим же термином там, психологи могут называться люди, исходящие из каких-то совершенно других представлений о мире, которые, не знаю, там есть такое, я уже вылетел из головы, как называют, гуру-психолога, который учит бедных женщин, как им выскочить замуж за миллионера, как его окрутить, там, как им манипулировать, как из него веревки вить. Правда, я подозреваю, что это все, так сказать, бестолку, потому что, ну, миллионеры, они, на них большой очень спрос. То, что вот его легко окрутить, это не факт. Но мы понимаем, что такого рода психологи, они, конечно, проповедуют вещи глупые, безнравственные, которые сделают людей, которые будут иметь глупость, не последовать, несчастными. Есть определенная пограничная зона, где люди совмещают психологические практики с фактически оккультными. Есть психокульты типа Лайфспринга, где людям вообще ломают психику жестоко и могут очень серьезным ущерб нанести. Была публикация у Костюченко, как она была в этом Лайфспринге, и как ей там чуть не сломали мозги. То есть вообще термин психология, он охватывает очень широкий круг людей и явлений, как доброкачественных, так и нет. Поэтому нужно смотреть на конкретные случаи. Не стал бы говорить про вот что-то определенное про психологию в целом, потому что это огромная область самой разной деятельности. Поясните, пожалуйста, слова в Библии, Ирина спрашивает, ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Спасибо за передачу. Первые христиане переживали, знаете, вот как же его звали, по-моему, Тимоти Джонсон, в общем, какой-то библейский исследователь. Он очень хорошую говорит фразу, что христианская вера, она держалась на уверенности первых христиан, что переживаний, вернее, даже христиан, что Иисус могущественно жив. То есть не просто жив, он могущественно жив. Он могущественно действует в человеческой жизни. Это, конечно же, общая христианская вера. Для первых христиан это было непосредственно очень острое переживание, что Христос могущественно жив, и он могущественно меняет жизни. Вот как апостол Павел, он же пишет вот, в послании к Коринфянам, что там не обманывайтесь, воры, пьяницы, хищники, злоречивые, там, блудники, мужеложники там, и так далее. Царство Божие не наследуют. И в следующем стихе он пишет: «И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались кровью Иисуса Христа и Духом Бога нашего». То есть могущество Святого Духа, могущество Христа, которое проявляется в церкви, оно проявляется в том, что жизнь людей радикально меняется. То есть это были там воры, бандиты, проститутки, вообще всяческое отребье портового города Коринфа, что в портовых городах бывает. И вот они пришли ко Христу, Христос радикально переменил жизнь. И поэтому сила, о которой идет речь, это сила Святого Духа изменять человеческие жизни, изменять человеческий характер. А слово, Павел имел дело с разными уже учителями, которые гораздо были слова плести, которые там рассказывали, ну, много чего они там могли рассказать, но апостол говорил, что, так сказать, критерий критерий действия Святого Духа – это изменившаяся жизнь, это изменившийся характер. Как апостол Павел говорит в послании к Галатам, «Божий Дух, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Поэтому сила имеется в виду силу изменять человеческие жизни. Так. Молодой осел в Станислав пишет. Молодой осел в бронзовом веке Ближнего Востока олицетворял половую силу правителя. Царь, державший городские ворота верхом на осле, воспринимался как жених, город как невеста. Это действие происходило весной, было частью обряда священного брака, который должен был подтвердить легитимность царя и хранимость народа Богом. Таким образом, в евангельском эпизоде въезда Иисуса на осле мы имеем попытку выдать описание древнего языческого обряда за исторический факт. Первый раз слышу о таком языческом обряде, и вообще говоря, традиционное животное, на котором поседают цари, воины, там, полководцы и всякие крутые мужики, это конь. Это конь. Я вот помню, вышел как-то, прошел по этому мосту в районе вот Сити, где все эти небоскребы, и увидел, наткнулся на памятник Багратиону. И типичный памятник, который не менялся со времен античности, этот типаж конь. И на коне сидит могучего телосложения воин, который держит меч. Этим мечом сейчас, значит, задаст неприятеля. А конь был символом могущества. Осел как раз, это было животное, непригодное для боевых действий. Это было животное, на котором ездили мирные, простые люди. Какие-нибудь купцы, там, какие-нибудь крестьяне на ярмарку поехали. То есть... Почему мессия в пророчествах езжает именно на ослике? Потому что ослик – это мирное животное. Потому что ослик ассоциируется с мирной жизнью. Он ассоциируется с... Там говорится, царь твой едет к тебе кроткий. То есть не яростный, не гневный, а наоборот кроткий. Осел, он... не знаю, чтобы он что-то символизировал, там, но это уже, знаете... Я думаю, что иногда не стоит увлекаться чрезмерно фейдизмом в библейском контексте. Ослик, эта символика была понятна людям и долгое время спустя, и в средневековой Европе. Ослик – это символ мира. Конь и в античности, в средневековой Европе, конь – это танк. Конь – это боевое животное. На коне едут в битву. Конь – это такая армата того времени. И то, что Мессия въезжает в Иерусалим не на коня, а именно на осленке, это знак того, что Мессия приходит с миром, несет мир. Руслан, истории известно немало случаев, когда люди смело шли на смерть, террористы, смертники, камикадзе, люди, отдающие свою жизнь ради других. Читая Евангелие, можно наблюдать, как Иисус боится умереть, переживает и так далее. Как получается, что некоторые люди, их немало, смело идут на смерть, будучи Богом, боялся этого сделать. Вот очень, как раз очень важный момент, что Иисус входит в глубину смерти, как вам сказать, в полном сознании того, что происходит, в полном сознании ужаса и отвратительности смерти. Человек может на адреналине пойти на смерть, потому что вот он считает, что смерть это прекрасно. Там, смерть с камикадзе за Японию или императора. Там, или человек может там в бою, в горячке боя положить свою жизнь за друзей. Там, это воинский подвиг. Но это другое явление, потому что Христос принимает смерть так сказать, полным сознанием, со всем отвращением к смерти. И что очень важно, Христос солидаризируется с нами не только в физических, но и в душевных страданиях. Христос пережил не только физическую боль, он пережил все то, что люди могут переживать на уровне душевного страдания, депрессию, отчаяние, покинутость. Христос солидаризируется с людьми, которым страшно, которым больно, которые пребывают в ужасе перед смертью, перед мучением, перед страданием. Солидарность Христа с людьми, которые страдают на земле, проявляется в том, что Он входит в эти страдания. Вот бывает так, что человек преодолевает страх. Ему страшно, он преодолевает страх, это подвиг. Бывает так, что человек просто бесчувственный. Бывают психопаты, у них низкий уровень тревожности, из них выходят отличные преступники. Потому что там, где обычный человек боится, нервничает, у него руки потеют, его там, детектор лжи на этом устроен, что обычный человек, он когда врет, он себя чувствует некомфортно, у него начинаются некоторые физиологические действия, физиологические процессы проходить иначе, детектор это может засечь. Если человек психопат, у него низкий уровень тревожности, отлично он обманет любой детектор, и он может спокойно пойти на преступление, и он может спокойно пойти на смерть, потому что у него такая грубая. Ужаса, не того, что он делает, не того, что с ним происходит. И Христос как раз не является грубой душой. Ровно напротив, он переживает ужас смерти без какой-либо такой психологической анестезии. Потому что боец в бою, он может испытывать, у него адреналина миллион, он может испытывать крайнюю взвинченность. Какой-нибудь идеологический фанатик, который сожженный, он может вот в момент этой крайней взвинченности идеологически пойти на смерть. Просто потому, что его сознание не функционирует. Он просто находится под влиянием тяжелой, там можно сравнить с наркоманией. Не наркомании даже, наркотическое обвинение. Христос пребывает в абсолютном и полном сознании, и Христос солидаризируется с людьми, которые страдают. Вот люди, которые испытывают страх, люди, которые испытывают панику. Вот сейчас можно вспомнить, что многие люди сейчас находятся на ИВЛ, что на искусственном этом дыхании. И когда человек начинает задыхаться, это очень страшно. Человек, который задыхается, он испытывает страшный приступ паники. Это переживание, которое никому не пожелаешь пережить. Это очень страшно. И в этом страхе Христос вместе с этим человеком. Христос спускался в этот страх. Христос там был. Поскольку люди на свете переживают не только физически, но и психологические страдания. Христос через эти страдания прошел, что мы можем оказаться в ситуации, многие люди оказываются, когда нам очень-очень страшно. И Христос нас в этой ситуации не бросает. Христос находится с нами, и Христос спускается с нами в эту глубину страха. Поэтому моление Христа о чаше, оно как раз показывает подлинность и реальность его человеческой природы, его солидарность с нами и подлинность и реальность страдания, которые он претерпевает ради нас. Были в свое время еретики, которые говорили, что Христос, он не обладал настоящим материальным телом, не обладал, не претерпевал настоящих страданий, потому что чистый, он должен быть чистым духом, а чистые духи там все нипочем. Что все вот то, что Христос был... выглядел как человек, это была просто такая глава. И вот Библия, конечно, опровергает такую точку зрения, в частности, тем, что Христос страдает, и Христос испытывает страх. Одна из глубоких форм человеческого страдания – это страх, и Христос это человеческое страдание пьет полной чашей. Христос был перепуган, как мы можем быть перепуганы перед перспективой мучительной смерти. Когда человеку сообщают, что у него неоперабельный рак, этот человек бывает подавлен и перепуган. потому что он видит перед собой смерть. И Христос с ним, Христос разделяет этот его страх, Христос с ним в этом страхе. Вот это один из аспектов искупления, то, что Христос спускается вместе с нами во все те глубокие и страшные места, в которые мы должны спуститься. И он там даже глубже нас, и никто из нас не может сказать, что Христа здесь нет. Христос здесь присутствует. Когда человек перепуган, когда человек страдает, когда человек видит перед собой что-то очень-очень страшное, страдание, смерть, Христос пребывает вместе с ним. Поэтому тут вот это библейское свидетельство о страдании чаши, оно очень важно. И вот очень важно именно вот это свидетельство о человеческой природе Христа и то, что Христос спускается к нам вот в античном мире, во многом сейчас слабость была презрена, что если ты не ведешь себя как персонаж Шварценеггера, там, выпитив подбородок там, и ничего не боишься, то тебя надо презирать. И Христос говорит, нет, что никого не презирает, что Христос любит, в том числе тех людей, которые перепуганы, которые раздавлены своим страхом. Ну, в наше время, слава Богу, живем время мирное, но какая ситуация, когда человек узнает диагноз, например. Он перепуган нас. И Христос с ним в этот момент. И мы знаем, потому что Христос молился о чаше. Христиане по своему невежеству полагают, что автором заповеди подставления второй щеки, но в целом непротивление злу насилием, является Иисус. На самом деле подлинным автором является аккадская богиня Иштар, которая с 18 веков до Иисуса, согласно старому иванскому памятнику религиозной и этической литературы «Открой шкатулку», получала аккадского царя Нарамсуэна. «За зло их добром воздавая, за добро добрые награды клади перед ними, когда христиане избавятся от своего невежества и сомнения». Первый раз слышу о том, что Иштар преподавала такое великодушное наставление. Но если преподавала, то и хорошо. Понимаете, Библия говорит, что закон Божий, он вложен в сердце каждого человека. Что язычники, они обладают неким познанием нравственной истины. И мы можем найти, ну, я вот, например, читал Синеку, римский языческий философ, очень многие вещи очень хорошо пишет. Он ни разу не христианин, но вот очень многие вещи нравственно пишет совершенно верно. И нравственные письма по Цилию — это классика мировой литературы, которую ее читаю с тех пор тысячелетиями. И то, что у язычников может где-то проскальзывать сознание того, что гораздо лучше и великодушнее прощать обидчиков, чем их преследовать. Ну и слава Богу. Другое дело, что уникальность, особенность Христа не в том, что он принес совершенно новое нравственное учение. Гроза, возможно, из-за этого у нас какие-то затруднения со связью, но речь нашла о том, что там заповедь о том, чтобы воздавать добром за зло, она где-то у язычников присутствует, ну и на здоровье. Это никак не ставит под вопрос уникальность христианства. Язычники не обязаны быть абсолютно безнравственными. Так, за информацию о символике осла я отсылаю вас к шумерологу Емельянову. Пора избавляться от тремучего невежества. Я тут, пожалуй, не стану это комментировать. Так. Уместно ли рассказывать психологу об обидах со стороны отца? Не будет ли это нарушением заповеди «почитай отца и мать»? Вы знаете, ну, если у вас это как-то глубоко болит и вы нуждаетесь в помощи по этому поводу, какие-то детские обиды, то психологу, наверное, можно, потому что у психолога есть профессиональная этика, ему категорически запрещено что-либо рассказывать, как-либо раскрывать информацию своих клиентов. Другое дело, что едва ли это стоит делать публично. Сейчас, там, когда я читаю, что там, вот в детстве мне не купили набор солдатиков, там еще и обругали. когда я его захотел. И меня это травмировало на всю жизнь. Я испытываю чувство неловкости, потому что, ну, вот это все же нарушение. Потому что одно дело, когда человек в кабинете излагает какие-то свои детские травмы, если ему это нужно. Ну, может, кому-то и нужно. Это в чужом деле как-то не разбираюсь. Но вот как-то, когда публично начинают поливать своих родителей, это, по-моему, никуда не годится. Возможно, ситуация, не знаю, когда отец серийный убийца какой-нибудь. Надо предупредить людей о том, что вот он серийный убийца. Но обычно все-таки речь идет не об этом, речь идет об обидах, там, типа, солдатиков не купили. Ну, это лучше держать все-таки при себе. Или если есть такая острая нужда как-то вот, получить по этому поводу консультацию, все-таки это один на один с профессионалом. Обсуждать, как-то выкладывать это в открытый доступ, я думаю, это все-таки будет уже нарушением закрытия. Вот у нас новое сообщение. По вашим, Станислав, по вашим представлениям, материализм должен отрицать свободу воли, но диалектический и исторический материализм свободу воли принимают. При этом вы признаете материализм диаматеист-мат. Где логика? Не превращайте философию в цирковые дюки. Нет, диалектический материализм просто называет нечто другое свободой воли. Свобода воли – это способность человека быть автором своих решений. И в любой версии материализма любые решения человека, как любые вообще события во Вселенной, определяются предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. И свобода воли в материалистической Вселенной, она невозможна, ниоткуда взяться. И, собственно, материалисты, которых я на эту тему читал, признаю, единственный способ совмещать свободу воли с материализмом – это просто переименовывать понятие. Давайте мы будем называть свободой воли что-то другое. Давайте мы будем называть свободой воли... Ну, компатибилисты, например, считают, что свобода воли – это вменяемость. В том плане, что мы человеку можем поставить в упрек совершенное им действие. Что, с одной стороны, преступление, которое человек совершил, оно предопределено электрохимическими процессами в коре его головного мозга, но мы ему все равно будем это ставить в вину, потому что иначе общество посыпется. Но, собственно, проблема свободной воли это никак не решает. Это просто переименовывается, на самом деле, то, что у нас считалось раньше свободой. Кто более виновен в абортах, женщина или мужчина, которые отказываются признавать ребенка, родные, врачи и так далее. Вы знаете, все виновны, конечно, но мужчины виновны больше. Потому что вот те истории об абортах, которые я просто слышал, знаю, это всегда история страшного давления на бедную женщину со стороны мужчины, со стороны ее родственников, со стороны врачей, которые ее буквально выталкивают, вынуждают, заставляют ее делать. И вот такого рода подталкивание к аборту – это грех убийства, конечно. Это грех, который лежит там на мужчинах, на окружении женщины, на родственниках. Если родственники побуждают женщину сделать аборт, их вина может быть намного больше. Потому что очень часто бедная женщина, она находится в очень уязвимом, зависимом положении, она напугана, она нуждается в помощи и поддержке, и вместо помощи и поддержки говорят, что не делай аборт. И, конечно же, тут вина тех, кто ее побуждает к аборту, она больше. И, конечно, больше вина людей, которые говорят, что аборт нормальный, все хорошо, это так и должно быть. Конечно, их вина больше. Другое дело, что Евангелие – это благая весть о прощении грехов. Что любой человек, который так или иначе был в это преступление увлечен, он может покаяться и получить прощение. То есть нужно даже не выяснять, а кто больше виноват. Нужно просто пойти и получить прощение Господа, которое он дает легко, свободно и охотно. Читали ли вы слова против иудеев святого Иоанна Златоуста? Как такой антисемит может считаться великим святым? А это то, что называется культурным недоразумением. В античном мире иудаизм – это не этническая религия. Вот у нас иудаизм – это этническая религия. То есть обращение неевреев в иудаизм, серьезные искренние обращения, они очень редкие. Они бывают, но это очень трудно. Их еще с некоторой неохотой принимают. Я помню, что в начале 90-х, когда люди очень боялись, что будет вообще со страной, они, многие люди, которые не имели еврейских корней никаких, они пытались объявиться иудеями и убежать в Израиль. Под это дело. И бедные раввины, они отбивались, потому что они понимали, что это не от горящего интереса иудейской традиции, а просто люди хотят страну покинуть и получить израильское гражданство. Но раньше, вот в античном мире, иудаизм был вполне себе миссионерская религия, вполне себе открытая. Язычники обращались в иудаизм. И иудаизм не был связан обязательно как-то с кровью. То есть вы могли обратиться в иудаизм, не будучи, не имея никаких еврейских предков. И люди, христиане, могли обращаться в иудаизм тоже. Поэтому критика, с которой обрушивается Златоуст на иудеев, это вероисповедная полемика. Это не межнациональная ненависть, как мы бы это поняли в нашем контексте. Это вероисповедная полемика. Вероисповедная полемика, вообще любая полемика в античности велась очень-очень грубо. Языковые стандарты античности, они отличаются от наших. Даже средневековые отличаются от наших. Даже период реформации отличается от наших. Там, помню фразу этого Жана Кальвина: «На меня лают эти грязные псы из аббатств». Ну, а там как Лютер ругался, вообще лучше не повторять. А в античности вообще вот античная риторика, если почитать, как античные разные авторы друг с другом бронятся, или как святые отцы еретиков поливают, это, на наш взгляд, чрезвычайно грубо. В нашей языковой конвенции, в наших стандартах это грубо. И поэтому, когда мы читаем полемику Златоуста против иудеев, в нашем контексте она воспринимается как лютобешеный антисемитизм, потому что у нас другая история, у нас другой совершенно контекст. В контексте самого Иоанна Златоуста это просто вероисповедная полемика, грубость которой, собственно, не превосходит того, что было обычно для той эпохи совершенно. Ну, причем в обе стороны. Там иудеи тоже ругались на христиан, христиане на иудеев. В общем, народ, как вам сказать, нравы были даже несколько грубее, чем в нынешнем Фейсбуке. Тут, понимаете, часто бывает такая ошибка, такой анахронизм, когда люди берут каких-то старинных авторов и начинают их оценивать по меркам современной политкорректности, и тут внезапно оказывается, что Достоевский у нас там, Достоевского вообще надо сажать, Пушкина, ну, Пушкину можете не сажать, но вынести заговор, вынести выговор с занесением там, и так далее. На самом деле мы делаем ошибку, когда мы проецируем на древних авторов те требования к языку, которые есть сейчас, и мы делаем еще одну ошибку, когда мы проецируем наш контекст на ту эпоху. То есть, конечно, сейчас таких вещей не следует говорить, потому что изменился языковой контекст, и эти вещи будут поняты совершенно иначе. Ряд западных церквей венчает однополые браки и благословляет абортарии. Возможно ли, что русская православная церковь признает любовь между лицами одного пола и право женщины распоряжаться своим телом? Знаете, общины, которые благословляют однополые браки, тем более которые там освящают абортарии, они уже ни в каком смысле не являются христианскими общинами, даже в самом-самом снисходительном, потому что христианская вера – это такой завет с Богом, когда мы принимаем на себя определенные обязательства. мы обязуемся, подписываемся соблюдать Божьи заповеди. Другое дело, что заповедь безмерно обширна, мы там можем много спотыкаться, но мы подписались соблюдать. Это, ну вот, не знаю, я записался в армию контрактником, я подписался соблюдать устав, повиноваться приказам офицера. Если я говорю, что я не хочу повиноваться каким приказам дурацким, а устав еще, да ну, идите со своим уставом. Ну, мне скажут, ну да, тогда мы вас просто не принимаем в ряды вооруженных сил. Просто потому, что у нас такие требования. Вот христианин, человек, который подписался соблюдать Божьи заповеди. И человек, который с самого начала говорит, что я считаю заповеди Божьи свое место, там заповедь непрелюбодействия, которая, в частности, там, отрицает любые контакты помимо моногамного гетеросексуального брака, или уж тем более заповедь не убий, ну, это уже не христианин ни в каком виде. То есть пока человек там, не знаю, даже если человек там впадает в какие-то грехи, но при этом он понимает, что это грехи, там, понимает свою нужду в прощении, он еще христианин. Человек, который заявляет просто на уровне вот именно заявления, что а я вот считаю, что так и надо, то это, увы, человек абсолютно точно за пределами веры. И если такая катастрофа произойдет через Русской Православной Церкви, она уже не будет православной церковью, это будет, я не знаю, что за тусовка, но не церковь ни в каком виде. Потому что христианская вера все-таки предполагает, что мы подписали соблюдать заповеди. Мы все бедные грешники, так или иначе. У кого-то модные грехи, у кого-то не модные. Кто-то за чьи-то грехи ходит парады, а за чьи-то не ходит. Я еще не видел никаких парадов там во славу супружеских измен, там, чтобы мужики там шли, изменяем женам и гордимся этим. Там, или парады пьяниц, там, парады воров. Ну, вот этого не проходит, но, тем не менее, ну, все мы бедные грешники, и путь спасения состоит в том, что мы признаем грехи грехами, мы исповедуем желание от них освободиться, от них избавиться, мы так больше не хотим, нам-то самим тошно, самим противно, мы так больше не хотим такую жизнь проводить, и мы ищем у Господа прощения. Господь нас прощает, когда мы это ищем. И мы как минимум, понятно, что у человека бывают проблемы. Я общался с анонимными алкоголиками. Там бывает, что человек понимает, что он погибает, он отчаянно пытается бросить пить, время от времени срывается. Но, по крайней мере, у человека есть намерение освободиться от греха, он прилагает к этому усилия. Такой человек христианин. Человек, который прям открытым текстом заявляет, что нет, все в порядке, будем так и дальше делать, но это, увы, нет. Это, увы, ни с какой точки зрения уже не христианин. Так, слова апостола Павла, что посеет человек, то и пожнет, хорошо согласуются с концепцией кармы. Однако христиане ее обычно отвергают. Что вы можете об этом сказать? То, что карма – это некий безличный закон. То есть вот карма – это, если бросить камень вверх, он тебе упадет на голову. И карма не знает прощения. Вот карма – это именно безличный закон причины и следствия. Если я пил как не в себя, а потом у меня цирроз печени, я не могу сказать, ой, там, бедная печень, прости меня, я был неправ. Ничего я не могу сказать, у меня цирроз как будет, так и останется. Потому что это результат неких естественных последствий. А христианство говорит о прощении грехов. То есть как бы человек не нагрешил, чего бы он не наделал, ужасного, дурного, плохого в своей жизни, он может получить прощение от Бога. И это прощение, оно сразу. То есть вот как этот разбойник и бандит, и убийца, который богоразумный разбойник, который побрал руку от Господа. И ему Христос говорит, ныне же будешь со мной в раю. То есть он не говорит, ну, тебе нужно еще карма отработать, ты еще там должен долгое время провести где-то еще. Нет, говорит, ныне же будешь со мной в раю. прощения, Бог может своей властью человека освободить от всех его грехов. В этом фундаментальное различие с кармой, которое не может прощать, потому что безличный закон, ну, как закон всемирного тяготения, ты не можешь его о чем-то умолять. Если ты прыгнул с крыши, то ты долетишь гарантированно до земли, и по дороге не можешь попросить прощения у закона всемирного тяготения. Безличный закон. Также люди описывают карму. Бог – личность, и Бог прощает. Как вы оцениваете высказывание митрополита Илариона, что даже если женщина подверглась изнасилованию, ей не следует делать аборт? То, что ребенок не виноват в преступлении своего отца совершенно, и он не заслужил смерти из-за того, что его отец негодяй. Есть дети, которые сейчас растут, многие из них уже взрослые люди, которые родились в результате изнасилования, что их убить теперь за это. И церковь исходит из того, что всякий человек имеет право на жизнь, что никого нельзя убить просто за то, что его отец плохой человек. И, ну, иначе, вот люди, которые сейчас живы, есть масса людей, которые о себе говорят, что да, вот родились в результате изнасилования, ну что, теперь их убить, чтобы их не было на свете? Поэтому, если зачатие произошло, что в таких случаях бывает крайне редко, но если оно все-таки произошло, то ребенка не следует лишать жизни. Если она его не может воспитывать, там, не хочет там, этого понести, ну пусть она его отдаст на усыновление. Но лишать ребенка жизни за преступление его отца – это очевидная несправедливость. Почему, согласно Евангелиям, Иисуса приветствовали как обладателя власти криками «Царь Израилев»? Потому что он царь Израилев, и это пророчество Захарии, где говорится, что сей царь твой грядет тебе, возрадуйся чере Сиона, сей царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на осляде. И поэтому его приветствуют именно как царя, в котором осуществились эти пророчества. Но я вижу, время наше уже подошло к концу. Благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго. До новых встреч.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.